говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня наш гость, лидер партии «Народная свобода», в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. И я напомню, что 27 февраля 2015 года был убит один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. И в память о сопредседателе тогдашнем партии «Народной свободы», ну и в осуждение нынешнего курса Владимира Путина, как минимум покрывающего организаторов этого убийства, в России 24 февраля прошли акции памяти Бориса, и в Москве состоялся марш Бориса Немцова.
Те требования, которые мы выдвигаем, те лозунги, которые мы поднимаем, это лозунги, которые соответствуют интересам большинства населения страны. Чтобы государство начало работать в интересах своих граждан. Это главная наша задача.
В прошлом году люди отобрали 1 триллион 200 миллиардов. Положение пенсионного возраста, положение налогов, положение тарифов. А сейчас потихонечку продают
это.
Ну вот такая звуковая и просто картинка этого марша. Михаил Михайлович, ну людей пришло, кажется, больше, чем в прошлом году. Все прошло достаточно спокойно, но вы удовлетворены вот этим?
Людей пришло действительно больше, и, конечно, нам, организаторам и нам в Парнасе это очень... Скажу так, нас удовлетворяет это. Это означает, что, скажем, тенденция спада, поскольку это уже был 5-й марш, прошло 4 года, 5-й марш Бориса Немцова, памяти, марш протеста имени Бориса Немцова. Но да, то, что прошел перелом, и в этом году народом, мне кажется, на треть было больше. Ну, подсчитывают белосчетчик, что сказали, там 12,5 тысяч. Значит, ну, по моим ощущениям, когда я смотрел сверху, и весь бульвар был полностью заполнен протестующими, участниками марша, ну, я думаю, что 20-25 тысяч было. В прошлом году было меньше, сейчас побольше.
Но, кстати говоря, отсекли часть участников, закрыв рамки.
Говорят, рано стали закрывать.
Да. И да, это тоже такая новая технология, которой, видимо, надо быть готовым тем, кто собирается участвовать в подобных акциях.
Но меня радует то, что, ну, первое, мы хотим из имени Бориса сделать флаг. Флаг оппозиции, мы его держим высоко. А второе, то, что граждане начинают, скажем так, осознавать происходящее в стране и присоединяются к маршу памяти Бориса, к маршу протеста имени Бориса Немцова.
Да, ну вот, конечно, стоило бы еще сказать об исторической все-таки роли Бориса Немцова, который был крупным политиком, и губернатором, и вице-премьером, и депутатом, и оппозиционером. Кстати, сегодня в Ярославле в третий раз уже установили мемориальную табличку в память об убитом политике, который был депутатом областной Ярославской думы. Ну, видите, два раза, значит, снимали, так сказать, народ упорный, и пикет держится на мосту. Так что это, конечно, хорошо, но я вот хочу вас спросить.
Я хочу напомнить, кстати, что мы в прошлом году подавали, именно изучили все законы Москвы. Все законы и города Москвы, и города Ярослава, и Ярославской области, и внесли предложение точно в соответствии с законами, написали все эти бюрократические бумаги, там целая стопа была бумаг, для рассмотрения, для установки в Москве на мосту памятного знака на месте гибели Бориса, на здание Пятницкое, 14, где Борис работал последние 4 года в партии «Народной свободы», был сопредседателем, мемориальную доску, и в Ярославле на здание Думы, Думы Ярославской области, там, где работал Борис те два года, которые после своего избрания. Но везде это, никакой реакции нет. В Ярославе даже бумагу нам написали, что там нужно в Москве это согласовывать, поскольку это памятник там, культурного значения Министерства культуры, там что-то такое и так далее.
Но умеют отписываться.
Да, а в Москве даже, слушайте, нужно было собрать комиссию, или она собирается регулярно, не вынесли даже на рассмотрение комиссии Мосгордумы на рассмотрение этого вопроса. Просто проигнорировали и все. Поэтому я приветствую наших коллег в Ярославле, это наши активисты, значит, которые таким образом настаивают на том, что каким-то образом в городе Ярославле память Бориса была увековечена. Если не на здании Ярославской областной думы, то на здании, где он жил те три года.
Вообще поразительно, что власти Нижегородской области вообще запретили марш или там пикеты и так далее. Это вообще безобразие. Человек столько сделал для региона, и они пытаются затоптать память о Немцове. Знаете, я хотел вот что-то спросить.
Эту тему, значит, я просто еще хотел сказать, что говорим о том, что народ начинает просыпаться, и я просто и в преддверии марша, и во время много общался с людьми, и все, с сожалением, констатировали, что мы не проводим митинг после того, после марша. Люди хотят уже разговора, люди хотят обсуждать. Гибель Бориса, почему власть бездействует. Люди хотят обсуждать пенсионные дела, люди хотят обсуждать, как их грабят, повышая налоги и тарифы, люди хотят обсуждать все, политзаключенных и так далее. Нет этой площадки, уличной, общественной, мирной площадки, как это было прежде, для обсуждения этих всех животрепещущих тем.
Но, видимо, слабовато оппозиция в этом случае давит.
Ну, наша инициатива не поддержали другие политические группы, не поддержала Яблоко, не поддержал Навальный, поэтому мы не стали уже без них проводить митинг, значит, раз марш был общий, но, ну, хотите ограничиться маршем, давайте ограничимся маршем. Но я думаю, что мы будем инициировать сами проведение уличных именно митингов для обсуждения важнейших тем, которые волнуют сегодня каждого гражданина России.
Да, но 27-го, я думаю, люди придут с цветами и на мост, и к дому, где жил Борис, так что есть возможность почтить его память. Я вас хотел, знаете, о чем спросить, вот все-таки исторический такой момент. А вот некоторые пишут, что Немцов хотел идти на президентские выборы 18-го года, потому его и убили. Вот вы с ним общались в последнее время? Была такая у него интенция, намерение?
Нет, у него такого нет. Ну, по крайней мере, мы с ним не обсуждали, чтобы это серьезно как-то обсуждалось. Даже шутку не обсуждали. Мы с ним обсуждали точно. Это, да? Конечно, думские выборы, да. И к этому мы готовились. К выборам 16-го года мы готовились к выборам в Мосгордуму 15-го.
Да, которая неудачно.
14-го года. 14-го года. И когда уже мы создали коалицию, создали все механизмы, уже распределили фактически кандидатов по округам, и тогда меняют в апреле месяце, меняют закон о том, что невозможно участвовать без сбора подписи. Нам, зарегистрированной партии, нельзя участвовать. А в это время, помните, аннексия Крыма, события в Донбассе, и мы проводим с Борисом марш в защиту Украины, руки прочь от Украины. И тут у нас выборы Мосгордумы, что позволяло бы нам официально быть на улице каждый день с любыми встречами, с любыми лозунгами для встречи с избирателями, включая требования прекратить войну с Украиной, прекратить аннексию и так далее. И тогда это приняли решение нас не пускать просто на эти выборы Мосгордумы. Ну и затем мы очень активно готовились, конечно, к выборам 16-го года. Потом через год Бориса не стало. Ну, потом уже вы знаете, там историю мы уже обсуждали, в том числе в этой студии несколько раз.
Да, и вот с расследованием убийства. Я так понимаю, что этот вот чеченский тупик с этими людьми, которые признаны исполнителями, и нерасследование организации, заказа и так далее, это порождает всякую конспирологию, нападки на разных политиков, которые хотят там как-то привязать к этим всяким делам. В общем, черт знает что. Вот как вы думаете, когда все-таки удастся сломать это сопротивление расследованию?
Ну, мне кажется, власти это было очень удобно. Они сделали именно расследование, ну, надеюсь, что посадили и осудили тех, кто сам на самом деле был исполнителем, иначе это вообще как бы совсем уже за пределами, за рамками, так сказать, нормального сознания. Надеюсь, что это они сидят за преступление. Но ничего, конечно, не делается. Дело все выведено в отдельное производство поиска организаторов-заказчиков. Никаких действий не проходят. Никакой информации адвокаты не получают. Ничего не делается. Власть просто решила поставить на этом, видимо, точку. Но мы, конечно, не дадим ей сделать этого. И поэтому марш Немцова 24-го, который был, другие любые уличные и неуличные акции, конечно, мы будем об этом напоминать. И будем говорить в интервью и в беседах, как сегодня, и на следующий год будем проводить марш, безусловно. Мы не дадим власти забыть этого. Будет ли это расследование на самом деле? Думаю, при этой власти не будет.
Ну вот единственное, что обидно, что в России оппозиция либеральная, западническая, она объединяется вот по такому печальному поводу, а политические союзы как-то вот не возникают с расчетом, не знаю,
разделяю
на выборы.
Разделяю эту озабоченность, разделяю эту печаль, разделяю. Мы, когда был блок Борис, мы этим занимались. Первое наше объединение, это был Парнас. Было, наши три организации объединили в одну. После этого мы с ним пытались другие объединиться. Те усилия, которые мы тогда предпринимали, безуспешно. И я после его гибели также принимал такие усилия. Вы помните, коалиция 15 декабря 2015 года перед выборами 16-го. Потом все это тоже распалось. И теперь никто не хочет не объединяться. Даже не хотят координировать усилия. Нас это очень расстраивает. И, как вы сказали, печали. Печали — это просто очень мягкое слово. Нас это очень расстраивает, потому что ответственность растет с каждым днем. Скоро в стране будут перемены, они неизбежны. А оппозиция не готова к этим переменам.
Ну а что, оппозиция не хочет потренироваться, например, на выборах в Московскую городскую думу, как-то развести кандидатов? Ну вот, я не знаю, Дмитрий Гудков там предложил свою группу. Они там не заняли все круга, предлагают вроде сотрудничество.
Я думаю, что это будет возможно. Это не будет объединенной политической коалиции. Это будет, как вы правильно сказали, разведение кругов. Плюс участие не будет активным, поскольку условия ужасные. Каждому кандидату нужно собирать по 5, где-то по 6 тысяч подписей в округе. Не во всей Москве, а в округе. Это очень такая проблематичная история. Это очень дорогостоящая история, потому что должно быть много сборщиков. Срок сбора очень короткий. Значит, люди должны уйти с работы. Им нужно компенсировать то, что они ушли в отгулы со своей работы и будут ходить по домам, собирать подписи. Это очень дорогостоящее мероприятие.
Опять же, подписям придраться легко.
Конечно, подписям. После этого, после затрат, таких затрат финансовых и людских, может быть, и просто человека могут не зарегистрировать, так как они прежде делали и прежде. В том числе на выборах Мосгордумы. Поэтому я не думаю, что даже объединенная оппозиция сможет покрыть на все 45 округов.
Ну а вот умные выборы Навального, вы анализировали, на что они могут повлиять? Вот этот проект, так сказать, кинуть свой авторитет на весы в пользу того или иного кандидата. Там, насколько я понимаю, достаточно широкий спектр предлагается, что можно и коммуниста какого-нибудь травоядного поддержать или еще что-то.
Ну, я категорически против. Не скажу, что категорически, я против этого. Категорически не может, потому что здесь ничего такого страшного нет. Но есть, как вы правильно сказали, вопрос репутации. Репутация Алексея Навального. Мне, конечно, не хочется, чтобы была такая у него репутация, как он будет с коммунистами, жириновцами взаимодействовать и там с социалистами Миронова, там, да, или как назвать их там, будет с ними взаимодействовать и поддерживать, призывать поддерживать их. Я думаю, что это не успешный проект, а вот то, что составить список в Мосгордуме, по выборах в Мосгордуму, и общий список в Петербурге, не три списка в Петербурге, как сейчас это делается, а один список, и именно развести и сделать единую, хотя бы краткую программу на полстраницы, чтобы люди знали, вот она, программа вот этого всего объединенного списка. Вот это было бы координация политических усилий, это было бы политическое действие. Но, к сожалению, пока не просматривается. Мы по-прежнему призываем именно к такой работе. И в Москве, и в Петербурге на предстоящих выборах. В Петербурге могут быть успешные выборы, поскольку там немного подписей. Это муниципальные выборы. И там желающих много. У нас от Парнаса много. Я знаю, Открытой России много. От Яблока много. И сторонники Навального тоже хотят. Будет три списка будет.
Ну, надо сказать, что если уж говорить о Петербурге так частично, то там нынешний исполняющий обязанности губернатора с коммуникацией коммунальным кризисом, вот, уборкой снега и всем прочим, конечно, сильно, так сказать, расшатал авторитет власти. Такое впечатление, ну, пока, по крайней мере.
Ну, там, по крайней мере, сейчас я беседовал с нашими коллегами питерскими, но настроение, на самом деле, такие, скажу так, с энтузиазмом. Люди смотрят и видят, и понимают, что у них может быть реальный успех на этих выборах, потому что повестка не только общая, а именно повестка муниципальная, вот она совершенно яркая и на виду. И правильно вы подчеркнули все эти вот проблемы с сосули, или как там еще там в Питере.
Да, там уже альпинизм
разные
был.
Разные слова там применяют, да-да-да. И, конечно, это всех очень беспокоит.
Михаил Михайлович, вот хотел бы к такой ситуации, которая, собственно, привела нас к нынешнему положению, обратиться. Все-таки 5 лет событий с аннексией Крыма. Я просто напомню, что еще 26 февраля, то есть 5 лет вот к этому дню, там у здания парламента Крыма шли большие митинги тех, кто был против, значит, аннексии за Украину, а через на следующий день российский спецназ захватил Верховный Совет, и там уже пошло к так называемому референдуму и всему прочему. Если вернуться к этим событиям, вот как бы подумать, что было тогда. Как вы считаете, почему все-таки Путин пошел по этому пути, несмотря на возражения ряда людей из своего окружения, которые его предупреждали, что будут санкции, будут проблемы, будет, в общем, такая ситуация, когда социально-экономическая опора власти в какое-то время начнет размываться?
Ну, я убежден в том, что Путин сделал или принял катастрофическое решение, катастрофическое для себя и для страны. И это была, конечно, глубокая ошибка. И теперь мы видим уже результаты. Прошло всего 5 лет этой ошибки, и уже мы видим, что происходит. Мы увидим еще, что будет происходить еще в ближайший год-два. Ситуация будет ухудшаться еще даже более быстрыми темпами. Поэтому у меня совершенно нет никаких сомнений в анализе того. Я всегда был категорически против, и то, что вы знаете, и наши протесты уличные, и наши высказывания в то время еще с Борисом Немцовым. А у Бориса вообще там был, и там и в жесткой форме, там и в Киеве выступал. Поэтому никаких вообще сомнений по этому вопросу не возникло с тех пор. 5 лет вредной для Российской Федерации политики, разрушающей будущее Российской Федерации. Действия, принятые тогда, решения, принятые тогда, и действия все последующие годы, это действия, противоречащие национальным, долгосрочным национальным интересам России. Теперь будут усиливаться еще дальше санкции. Уже нету, скажу так, компромисса. Компромисс не может быть по принципиальным вопросам. И Запад это продемонстрировал. Несмотря на разные суждения, которые могут сказать, что там все покупается, главное, чтобы был правильный проект и так далее, и так далее. Так думает Путин. И он так думал тогда.
Но что всех уговорит.
Всех уговорит, всех куплю экономическими интересами. Все равно миром движут деньги. Он считает так. Я не цитирую его, потому что так я не слышал от него. Но смысл о всех его рассуждениях таков именно. Все решают деньги. И он по-прежнему удивляется, почему я предлагаю разные выгодные проекты, а они все никак не соглашаются. И когда он в послании говорил там 5 раз или 3 раза, сказал, суверенитет России не может без суверенитета, что у него какое-то другое представление о суверенитете. Кто сейчас отнимает суверенитет у России? Или кто душит Россию и говорит, отдайте свой суверенитет, отдайте вашу нефть и газ. Это какие-то надуманные, придуманные просто какие-то вот барьеры, какие-то демонизации вообще Запада. Запад хочет с нами дружить. Он дружил с нами в 2000-х годах, в начале 2000-х.
Ну, восьмерка была. Ну,
конечно,
что
конечно.
Не было.
У нас был совет НАТО, да. Мы все шло, была хорошая работа. Потом, конечно, грузинские вещи, грузинская война. Запад виноват в том, что Путину просто спустили все, так сказать, с рук. Через 3 месяца критики и дискуссий, все забыли об этом. Бизнес, как всегда, as usual, как американцы, англичане говорят. Значит, да. Все, Путин понял, что это разрешение на такого рода действия в будущем. И это привело в том числе... Он просчитался, он думал, что Запад примерно так же будет реагировать на крымский, украинский в комплексе, значит, вопрос и его действия, как это было с Грузией. И поэтому совокупность факторов, на самом деле убежденность в том, что деньги решают все, потом я разберусь. А второе, что мне спустят с рук все, так как Россия большая ядерная держава, и с нами разговаривать по-другому не будут. Вот эта вот убежденность и самоубежденность, и так вот на такое авантюрное действие его и подтолкнуло. Поэтому сегодня понятно, что не только мы с вами, не только те, кто были на марше 24 числа, но даже, как правильно вы сказали, даже в Кремле есть люди, которые говорят, мы ошиблись и ошиблись серьезно. Как исправить ситуацию? Нужно менять политику. Компромисс уже не будет, потому что Запад встал на принципиальную позицию. Принципиальная позиция, что европейская система безопасности, сложившаяся после Второй мировой войны, не может быть разрушена одним из участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, каковым является Советский Союз, а сегодня Российская Федерация. И поэтому это недопустимо для властей ни одной страны-участницы такие действия. Путин не хочет этого осознать. Они говорят, давайте мы переделаем ОБСЕ, переделаем устав. Под себя хочет сделать.
Ну кто же это даст?
Он говорит, нет. Все. И поэтому это вот упорство, и я вижу уже злость на то, что никак не поймут важность Российской Федерации и обоснованность российской политики, она приводит вот к ухудшению, все большему ухудшению. Мы заложники. Заложники вот этой авантюристической политики.
Ну, а вот относительно экономической цены, вот как вы видите, это же целый набор потерь за последние годы, да, это, я так понимаю, и там что-то такое чудовищная цифра, наверное, только на инфраструктуру Крыма и социальные выплаты, там что-то 1,5 триллиона, по-моему, и остановка роста экономики, снижение уровня жизни граждан, все это вот как-то, если в сумме посмотреть, так какова цена?
Ну, смотрите, разовые потери, они большие, но они минимальны в сравнении с глобальными потерями будущего страны. Я имею в виду условия для экономического роста, условия для улучшения социальной ситуации, условия для повышения заработных плат, для увеличения количества рабочих мест, для повышения пенсий. Это все разрушено. База вся разрушена. Российская Федерация не может жить, как Советский Союз, просто в заперти. Мы давно уже часть мировой экономики. И половина фактической экономики формируется за счет экспорта. Мы не можем отрубить
это. Но сырьевого все-таки.
Пускай сырьевого, но все равно экспорта. У нас есть, был и есть небольшой, но есть не сырьевой экспорт. Но тем не менее, мы не можем без этого жить. Конечно, никто не говорит о том, что сейчас вот Россию задушат. Никто такой цель не ставит. Но Запад, вводя эти санкции, выбирает между плохим и очень плохим. Как можно среагировать на агрессию в Европе, когда есть соглашение, запрещающее всем эту агрессию, вообще как бы думать о ней даже. Когда один из участников соглашения это делает, какая может быть реакция? Две. Самая плохая – это война, а просто плохая – это вот санкции или изоляция. Запад выбрал более мягкую позицию. Никто не хочет воевать. Никто не хочет воевать. Слава Богу, что никто не хочет воевать. А Путин не понимает этого. Он говорит, я все равно считаю, что их доллар или евро, которые маячат, значит, в нашей трубе или в наших там цистернах, значит, он все равно передавит эту ситуацию. И они все равно вернутся ко мне и простят мне это все. Очевидно, уже прошло 5 лет, прощать никто не собирается. Единство Евросоюза, несмотря каждый год, каждые полгода на одна-две страны начинают высказывать, мы хотим улучшения отношений экономических с Россией, тем не менее, консолидация и единство в вопросах внешней политики и вопросах безопасности Евросоюза, теперь эта политика стала из-за нас, из-за Путина, она стала единой. Хорошо, это плохо, но это уже теперь факт жизни.
Ну так те, кто хотел еще раньше, чтобы как-то НАТО не было военной организацией, они отошли в тень, а наоборот, те, кто хотел сохранять военную организацию НАТО, они, наверное, аплодируют, и военные, наверное, рады там, что их доказали, вот она нужна для защиты от такой, к сожалению, России.
Да, я где-то вот сегодня прочитал, по-моему, американский бывший министр обороны сказал это в интервью, что лучшего подарка для НАТО, чем Путин, вообще нельзя было придумать. Да, политика военной организации НАТО, подчеркиваю, она политическая организация прежде всего, потому что сначала там единство ценностей, единство интересов, а потом уже военные, как защитить эти ценности, которые исповедуются в каждой стране-участнице. Да. Поэтому военная составляющая сегодня в военно-политической организации, она превалирует. И, конечно, она дает основания всем странам, кто хочет или не хочет, но увеличить свои военные расходы. Фактически Путин спровоцировал гонку вооружения. Она уже началась, и прошлогоднее послание, и послание этого года, оно как раз говорит о том, что да, я в прошлом году не шутил, гонка вооружений неизбежна. Он втягивает нас в это.
Ну, платить придется.
Придется платить сильно. Никаких оснований для роста экономики, никаких источников экономического роста нет. Все, что говорят в статистике 1,7, 1,2, это просто смешные цифры. Это просто погрешность, которая...
Манипуляция?
Да, это просто статистическая погрешность. Можно это округлить. Для того, чтобы был заметно в России экономический рост, нужно минимум 5%. Нужно 5, 7, 6, 6, 7% в год. Тогда это будет заметный рост. Тогда это будет... Начнется реальное увеличение реальных доходов населения. А не то, что сегодня говорят и даже не могут даже скрыть сами, даже правительственный ФЦИОМ и все остальные социологические центры и СТАТС, только что переделанный Росстат, переформулированный с другими технологиями, все равно показывают то, что в стране нет и не может быть в ближайшее время экономического роста. 1% это просто статистическая погрешность.
Ну, вот я о цене Крыма, кстати, спросил сегодня Игоря Николаева, известного экономиста. Давайте послушаем минуту.
Я думаю, что просто еще рано говорить об этом. И мерить сотнями миллиардами рублей или какой-то другой величиной, это преждевременно. Понятное дело, что санкции, вообще санкционное противостояние, это связано с этим событием. Как уже практически все признали, санкции – это надолго. И как начинают признавать тоже, что это действительно серьезное экономическое испытание для российской экономики. Поэтому вот просто сейчас преждевременно говорить о том, какова эта цена. Я думаю, пройдет десятилетие, прежде чем мы могли сказать, какова эта цена, сколько это в экономическом измерении стоило. Так что я воздержусь от конкретной количественной оценки. Но достаточно посмотреть на то, что происходит с экономикой за последние 5 лет. Был экономический спад, и прямой, это 2015 год. Немного, минус 2,5%, но он был. 2016, 2017 года, там менее 1%, здесь 1,5%. Ну вот, по итогам 2018 года вдруг появилось 2,3%. Конечно, это крайне недостаточно. То есть экономика стагнирует, можно так сказать. Эти 5 лет экономика находится в стадии стагнации. Это зависит много от того, что будет. Я считаю, что будет в зависимости от двух факторов, двух обстоятельств. Что будет с санкциями, усиливаться, не усиливаться, какие они в конце концов будут. И то, что будет происходить на мировом рынке нефти, то, что будет с ценой. Вот, соответственно, если санкции усиливаются, и цена на нефть падает, то, конечно, это будет тяжело. И, конечно, даже вот такого уровня, около нуля, что называется, выдержать не удастся. А если все сохранится примерно на этом уровне, то, что сейчас есть, то мы можем на определенный ряд лет, но ненадолго, год, два, три, сохранить темпы роста около нуля. В любом случае, развитием это трудно назвать. То есть жить-то можно, но разве что это жизнь, я бы так сказал.
Вот, Михаил Михайлович, в рамках такого глобального прогноза, какое у вас ощущение, какой будет жизнь? Я вот того же Николаева сегодня слушал, исследования по миру, экономический оптимизм падает во всем мире, а Россия лидер этого спада, один из лидеров, на 3-м месте снизу, то есть бизнесмены, которых опрашивали, в общем, смотрят мрачно на перспективы.
Они смотрят мрачно, и Игорь Николаев назвал 2 фактора – санкции и цену на нефть, но не назвал третьего важного фактора – деловой климат. В России ужаснейший деловой климат. Каждый день сажают бизнесменов, каждый день придумывают разные, значит, преследования. Путин был вынужден признать, что следователи издеваются над людьми, держат там, уходят в отпуска и держат их под стражей, значит, сами не допрашивая, ничего с ними не производя.
Просто... И надо увеличить количество следователей.
Да, вот это. О каком вообще деловом климате может речь? Если даже еще там год, 2-3 назад Путин говорил какие-то там вещи о том, что не надо сажать по экономическим подозрениям, в экономические преступления и так далее. Но при этом он говорит, говорит, значит, ну, надо же, все это обоснованное же.
И вот с делом Кальвина.
Вот, посмотрите, что происходит. Конечно, о каком бизнесе, о каких инвестициях, о каком бизнес-настроении, о каком вообще позитивном, перспективном взгляде предпринимателя на вложение в российскую экономику может идти речь. Все в ужасном состоянии. Когда реальные доходы населения, как Игорь сейчас вот говорил, 1.5-2% но это все равно, я настаиваю, что это близко к статистической погрешности или является ею. Потому что реальный доход населения падает 6-й год подряд. 6-й год подряд. 5 лет прошло с аннексии Крыма. 6-й год подряд падает реальный доход населения. Несмотря на то, что повышаются зарплаты и пенсии, чуть-чуть повышаются, там имитационно повышаются, но общие доходы, реальные доходы, с учетом инфляции, даже низкой инфляции, все равно реальные доходы населения падают, сокращаются. Люди это чувствуют.
Кстати, вот у нас есть маленькая видеоцитата. Олег Цирков, такой бизнесмен и аналитик, он следит за потребительским поведением. Ну, работа у него такая.
Все те компании, которые показывают рост, я не про сырьевые компании, потому что там надо ковыряться в том, как это компания, смотреть рост цен на мировых рынках, смотреть их структуру стоимости. Вот. А я там смотрел, как раз мой любимый, все, что растет, это смерть кого-то конкурента. Весь рост – смерть конкурента. Все, например, вот там, результаты из Новосибирска рассказывали, вышел Левальный Роган, поставил 4 коробки в Новосибирск, Новосибирск 1.5 миллиона человек. 4 коробки поставил, все везде ЭВР умер, включая строительные рынки, которые все разделили. То же самое, что везде ты должен быть либо мегакрупным, да, то есть федеральным, большим, иметь хорошие стартовые цены, иметь возможность претендовать, и играть ценовые войны, или ты должен быть очень нишевым и четко своего потребителя. Когда ты выживаешь, растешь, у тебя как-то изменится. Еще такие две любопытные цифры, не все. 80% потребления нон-фуда идет по акции. Ну, это, в общем, удивительно, даже визуально видно на полках. Но когда узнал, что 50% уже еды идет по акции, ну, то есть это значит, что потребление радикальным образом поменялось. Потребитель идет по акции. У него там у половины населения нет денег ни на что.
Вот Олег Цирков, видите, рисует картину как аналитик, да?
Да.
То есть люди по скидкам, по акциям, а внутри бизнеса ситуация, когда крупные компании уничтожают мелкие, и, в общем, перспектив-то нет.
Это как раз идет подтверждение тому, что потребительский спрос более не является источником экономического роста, и уже закредитованность населения, и банки уже прекратили уже массово давать потребительские кредиты, поскольку народ уже не платит, нечем платить, и то, что фактически потребление продуктов питания идет через акции, то есть со скидками люди ждут и там высчитывают дни, и когда в месяце будут эти скидки, означает, что демонстрирует реальное падение доходов населения. Но когда говорит предприниматель о конкуренции, то, безусловно, еще раз подтверждаю, что ежедневное разорение, ежедневное, скажем, поглощение малого и среднего бизнеса, это означает уничтожение конкуренции, это означает рост цен. Помимо повышения тарифов и налогов самим правительством, убиение конкуренции – это еще один фактор, стимулирующий рост цен. Поэтому в этом году инфляция будет выше, я имею в виду общая инфляция, а по продуктам питания она будет огромной. Я имею в виду рост цен на продукты питания и на услуги жилищно-коммунального сектора и транспорта, и на рост цен на медикаменты. Он будет выше. Те 4 позиции базовых, которые большинство населения только на это и тратит, как раз у них инфляция будет вновь огромной.
Я бы добавил, знаете что, еще так называемые антисанкции, тоже это убийство конкуренции. Часть товаров исчезла с рынка, и все.
Конечно, да. Импортного товара нет, все, да. Кто-то говорит, что мы хотим есть только наш российский, экологически чистые, но да, накормите население экологически чистым хоть каким продуктом.
Но пока пальмовое масло идет,
да,
и идет.
Что в Европе, как Путин сам сказал, вообще там ничего, вообще ничего не осталось, есть нечего там, значит, да, ну а что тут закрывать-то? Ну пусть тот, кто может позволить себе в России, кто хочет это есть, пусть едят, так же, как любые другие европейцы. Тогда станут европейцами, потребляя европейский товар.
Да, ну вот интересно посмотреть, тем не менее, на настроение населения. У нас есть опрос, и, собственно, вот связывают ли люди крымский этот фактор с, так сказать, какими-то проблемами, или они хотят терпеть дальше ради этого?
Что вас тревожит после объявления Крыма российским?
Ну что, санкции, конечно, тревожат. Тревожат санкции, которые против нас приняты во всем мире, в Европе, в Америке. Вот, это осложняет жизнь. Я, например, не могу поехать сейчас в Америку. Просто не могу получить визу. Раньше ездила, у меня там родственники, а сейчас с визой очень сложно. Просто нельзя подать документы. Ну что, к нам относятся с недоверием везде. Мне это тоже очень не нравится, конечно.
Ничего не стало тревожить, наоборот, я обрадовалась. Ничего не повысились цены. Но они все время повышаются, цены. Но это не связано, сезонные повышения есть, и все.
Единственное, что осознание того, что нам придется содержать этот регион сейчас, то есть вытягивать его. Вот. Ну и, соответственно, осознание того, что давление Запада будет возрастать, и с тем, что это такая стратегическая точка на море.
Наоборот, я удовлетворена этим, потому что Крым всю жизнь был российский. Это Россия, поэтому это очень хорошо. Ну, что делать? Всю жизнь против России санкции. Всю жизнь Россия как ком в горле у всех. Поэтому переживем.
Ну, меня начало тревожить ухудшение все-таки политической обстановки. Если честно. Ну, естественно, то, что это не останется просто так в отношении России со стороны других стран.
Не знаю, совесть немножко. Ну, потому что он не совсем российский, поэтому совесть, когда берешь, когда у соседа пожар, а ты у него тыришь плохо стоящую какую-то вещь, это не очень красиво.
Ну, вот такие разные мнения. Да, я абсолютно хочу сказать, что у нас в Твиттере был опрос, и результат такой. Тут были подсказки. Вот 46% волнуют экономические темы, санкции, цены, курс рубля. 35% война с Украиной, 13% политические репрессии, 6% рост эмиграции из России. Ну, вот приоритеты, в общем, видны.
Не, ну, понятно, что все люди, скажем, мне все больше и больше волнуются о санкциях. Мы еще, вы помните, осенние санкции отложены.
А вот некоторые надеются, что забудут.
В Америке уже три основания накопилось для санкций. Просто,
закон такой.
Да, да, закон такой. Потому что там у президента Трампа было основание в законе, разрешает на 90 дней отложить введение санкций. Вот сейчас эти 90 дней закончатся. Это по химической атаке в Солсбери. Угу. Плюс внесен законопроект, еще когда был жив Маккейн, еще в августе внесли законопроект, там, где предусматриваются санкции против государственного долга и против государственных банков. Сейчас только Конгресс начал работать после того, как шатдаун закончился. Значит, все стали работать и обсуждать те законопроекты, которые внесены. И плюс тот фактор, который Евросоюз объявил, мы будем вводить санкции также, это моряки, украинские моряки, которые были задержаны и теперь арестованы в Керченском проливе, были задержаны, арестованы, сидят здесь в Лефортово.
Но кого смысл их держать, я не понимаю, даже для Путина.
Это демонстрация, я это вижу, что это демонстрация Путина, демонстрация того, что знаете, что граница — это граница. Не хотите признавать, я буду заставлять вас через такие меры признавать, что это российская граница. Весь мир говорит, мы не признаем, это границы. Это просто произвол в отношении граждан другого государства. В море выловили людей и привезли в Москву, в Лефортово посадили. Он говорит, нет, они нарушители границы. Говорит, мы не знаем такой границы и не собираемся признавать. Вот весь проблема. И вот это упорство, нет, мы заставим весь мир признавать наши границы через посадку моряков в тюрьму. Значит, да, ну, конечно, никто с этим согласиться не может. Поэтому сказано было всеми лидерами Евросоюза, но я не говорю же про американцев, значит, да, что санкции неизбежны по такому значит, произволу, по таким действиям.
Да, ну вот откуда тут возьмется экономический оптимизм? Но все-таки граждане вот относятся к ситуации с Крымом с некоторым, я бы сказал, упорством. Ну вот я побеседовал с Денисом Волковым из Левада-центра. Давайте послушаем его комментарии, что социологи выявляют на сегодняшний момент.
По разным вопросам разная динамика. Точнее, динамику мы небольшую видим по вопросу о том, нужно было присоединить или нет. Тут больше сомнений стало, особенно связанное с пенсионной реформой.
когда люди говорят, что, может быть, если бы не присоединяли, не тратили на это деньги, может быть, и пенсионный возраст нужно было поднимать. То есть вот такие вопросы начинают ставить. Но что касается самого статуса, да, то есть наш, не наш, тут ничего не меняется. Здесь как было там больше 80%, так и остается. То есть в каком-то смысле объяснение такое, что ну чего туда его, туда-сюда его двигать. И, наверное, здесь очередной такой отметкой, точкой стало строительство, завершение строительства моста, который у нас по результатам декабрьского опроса одно из главных событий прошлого года. И когда мы обсуждали это на группах, да, что, собственно, почему вдруг вот строительство моста так важно, то, что оно поставило очередную такую точку, да, вот теперь присоединили по-настоящему, теперь наш, и уже никто нет. То есть вот такое неоднозначное отношение. Желания платить не было и нет, но ведь никто же не спрашивает, и поэтому этот вопрос не обсуждается публично. Но каких-то серьезных дискуссий в обществе на телевидении, прежде всего, нет. Поэтому нет и какого-то изменения общественного мнения. Потому что изменение, оно все-таки обычно в результате какой-то общественной дискуссии может происходить, а не само по себе.
Скажите, а какая часть населения понимает, что Россия в том или ином виде ведет войну с Украиной, там, в Донбассе и так далее? Или это ушло совсем на задний план и тоже это не хотят чувствовать?
Ну, мы в последнее время не спрашивали, у нас остановилось где-то на 25% тех, кто считает, что Россия воюет с Украиной. Было до трети, где-то доходило, но не больше. То есть большинство отвечает, что нет, может допускать, что Россия вмешивалась, Россия вводила войска, допускает намного больше. Но считать, что поскольку сейчас у нас конфликт с Западом, и нас обвиняют именно в этом вмешательстве, то главная стратегия все отрицать, даже если что-то будет. Да? То есть публично люди не хотят говорить на эти темы, но не потому что боятся, а потому что считают, что в общем не время, и если мы сейчас будем об этом говорить, это значит подыгрывает той стороне.
А какие-то идеи вот на фокус-группах по поводу регулировать конфликт с Западом, они возникают или нет?
Ну, идей каких-то особых нету, опять же, потому что их мало кто озвучил. То есть, какие бы это могли быть варианты, да, какой-то новый референдум, может быть, но кто, Навальный об этом говорил, но вся эта тема закрыта. И она не обсуждается, это даже там за сепаратизм можно сесть, что называется. Поэтому публичного обсуждения нету и какого-то каких-то изменений в общественном мнении.
Ну вот изменений в общественном мнении-то, Михаил Михайлович, нет. Вот и вопрос. Кто объяснит людям связь между Крымом и падением их жизненного уровня, между внешней и внутренней политикой? Оппозиция или жизнь ткнет как-то в морду?
Смотрите, значит, я говорю, что нет телевидения, значит, да.
Телевидения
центрального,
нет.
Центрального механизма донесения информации.
Слушайте, у нас в Ютьюбе ролики смотрят больше, чем по телевизору Путина с посланием.
Все
это
равно,
уже
с Путина посланием, но все равно половина населения предпочитает смотреть телевизор и рассматривает его как главный источник информации. Поэтому смотрите, российский народ желает волшебных превращений. И все из тех, кого вопрашивали на улицах, и когда я встречаюсь там, с бизнесменами, они говорят, что вот, давайте как придумаем, какие-то переговоры хорошие проведем, вы же там умельцы там, проводить переговоры, чтобы санкции сняли, но Крым пусть остается наш. Люди хотят, чтобы это вот было вот это чудо, чтобы было какое-то вот, все, проснулся и все хорошо. Они не хотят там, прекращать давать взятки для того, чтобы их бизнес выживал. Они говорят, мы уже к этому привыкли, значит. Но при этом хотят, чтобы значит, их доходы росли и так далее.
И чтобы их не сажали.
И чтобы их не сажали, значит, да.
За те самые взятки.
Поэтому вот это вот все ожидание чуда, в России, может быть, традиционно так это всегда было, что что-то такое вот случится там, в новогоднюю ночь или когда-то еще. По-прежнему люди хотят, чтобы это так происходило. Поэтому мой вывод такой, что карман или пустой стол, пустой холодильник, они все-таки приведут людей рано или поздно к вот этому жесткому осознанию реальности. Они должны вот расстаться с этими иллюзиями. Потому что существует норма жизни в нашем современном мире. Россия важное государство, мы хотим жить в процветающей стране. Запад, наши главные партнеры, также хотят, чтобы Россия была стабильной, хорошей, процветающей, а не убогой страной, где людей унижают. Поэтому люди должны будут скоро это осознать. В этом вся проблема нас всех и есть. Есть небольшая часть населения, ну как небольшая, процентов 25-30, я думаю, кто вот думает, как мы с вами, и, думаю, разделяют и согласны с этим. Но другая часть говорит, нет, все-таки пережмем Запад, и Путин прав, пусть жмет дальше. Им деваться некуда, как там дама сейчас говорила, затянем пояса, нас всю жизнь притесняли, это наша, типа, так сказать, участь россиян
карма.
Такая, да, и мы будем терпеть и терпеть, терпеть. Вот это вот нужно разъяснять. Да, нет телевизора, Путин это прекрасно знает. Почему сейчас, конечно, вы правильно сказали, в Ютьюбе просмотров больше, чем программ в телевидении, поэтому сейчас и закон инициировали.
Ну да, суверенный интернет.
А вот что это такое? Вот это все болтовня в отношении там, защиты от того-того. Главной целью это создать инструмент отключения России от внешнего мира.
А вы думаете, они могут в какой-то момент взять и на кнопку нажать и отключить?
Могут. Только они же говорят, вот смотрите, как в Китае, как хорошо. В Китае...
А в КНДР еще лучше.
В Китае все... В КНДР еще лучше, но я думаю, что это просто совсем уже как бы, значит, немножко, так сказать, за рамками нормального воображения. Но в Китае, это видите, как живут все хорошо, и страна растет, а они это все больше и больше. И Путин объявил, как один из главных приоритетов внешней политики, это сотрудничество с Китаем.
Поэтому но не очень получается.
Не очень получается. Китаю просто это не сильно нужно. А наши-то хотели бы, поэтому они такие расстроенные все. Запад требует изменения политики, нормальной, уважения международного права. А Китай говорит, так мне вы не интересны. Мне Америка больше интересна. И Евросоюз, а теперь еще и Африка, куда там огромные миллиарды, сотни миллиардов вкладываются.
Ну, Россия тоже в Африку теперь полезла с какими-то экспедициями наемников. Так что, знаете, тянет повторить подвиги Леонида Ильича Брежнева.
В том-то и дело, что повторить подвиги, которые уже всем нам известны. Опять страну втягивают в ужаснейшие провокационные вещи. Будь то в Африке или сейчас в Венесуэле, значит, не дай бог, я каждый день смотрю, думаю, только хватило бы ума что-то такое не сделать больше, чем они сейчас делают. Уже вопрос практически уже предрешен. Весь цивилизованный мир говорит, что мы знаем, что Мадуро никакой не легитимный президент. Путин, так же как по Асаду, продолжает твердить вместе с Лавровым, единственный легитимный президент и так далее. Но это чушь просто. Всем же это очевидно, что выборов не было, прошлогодних майских этих выборов, когда они не допустили никого. Всех в тюрьму посажали и объявили победу на выборах. Значит, да.
Ну да, и липовый
закончились в январе полномочия, и легитимность его была признавалась всеми в предшествующие 5 лет. Мадуро, я имею в виду легитимность. Никто на него не покушался, все просто удивлялись этой, так сказать, левацкой политике, которая губит страну, в нищенство привел. Закончилась легитимность, все, никто его больше не признает. А Путин, значит, вот нет, ну, кубинцы, понятно, это прям совсем, так сказать, такая же близкая страна, значит, да, и с таким же примерно опытом. Но остальные это все, даже соседние все страны, латиноамериканские страны.
Но им беженцы не нужны в таком количестве.
И беженцы не нужны, им нужна стабильная страна, они сами живут и идут по другому пути.
Ну, боюсь, что туда-то далеко Путину дотянуться, а вот в Сирии-то многие считают, что он войну выиграл, там какие-то эти танки возят по России, показывают детям, что вот там террористов разгромили. Вот, правда, и несчастных местных жителей там поубивали. Боюсь, что когда-то там будет общественное мнение, и другая власть, и Россию там не очень будут любить.
Не, ну это все оправдание того, что уже сделано. То, что сколько погибло российских граждан, я имею в виду солдат и офицеров, сколько погибло там сирийских граждан, это все оправдание этого. Но в отношении национальных интересов, в отношении тех целей, которые ставились, сохранение, а с целью у Путина была простая, он так и объявил уже в самом начале. Есть легитимный президент, мы должны его сохранить. Он просит нас его помочь. Но сейчас мы посмотрим, что будет дальше. Дальше Иран и Турция никуда Путина-то не пускают. Путин же думал, сейчас он вместе с ними полностью властелин этой страны, и позиции на Ближнем Востоке через укрепление позиций в Сирии вырастут, а никто же этого не позволяет ему. И теперь он даже вспоминает американцев, как было хорошо, чтобы американцы до конца не уходили. Значит, ну, там, не впрямую, но в разных, так сказать, разговорах. Значит, да. Вопрос-то в том,
из что... Из Сирии, в смысле.
Из Сирии, да. Из Сирии, в смысле, да. Я уже не говорю сейчас уход американцев с Афганистана. Для нас это вообще просто беда. Они нас закрывают от наркотрафика. Они нас закрывают от террористов, будучи в Афганистане. Если сейчас американцы уйдут с Афганистана, все, к нам пойдет огромный поток террористов. И в Сибири я не знаю, просто вот по Магнитогорску, я, ну нет деталей у меня никаких таких, но я не исключаю, что это все идет оттуда.
То есть вы не исключаете, что все-таки там был теракт?
Нет, потому что теракт, я думаю, что я не исключаю, я практически уверен. Значит,
даже которые скрывают.
Да, которые скрывают, да. По поведению власти, по тем информации, которая доступна в интернете, у меня нет на этот счет сомнений. Вопрос, кто этот теракт? Какие там зарубежные террористические организации? Вот в этом вопрос. Я надеюсь, что ФСБ это вычислит. Они для этого существуют.
Боюсь, что они занимаются другими делами.
В том-то и дело.
В частности, вот этим Хальви.
В том-то и дело. Далее. Это главное. Их защита от терроризма. Это главная функция ФСБ. Они занимаются экономическими преступлениями.
Да еще и выдумывают.
И еще часто. Выдумывают, да.
Ну, видите, я тут, кстати, вот вспомнил безвременно ушедшего Игоря Малашенко. Он на Путине очень хорошо сказал, что Путин, как выходец из КГБ, считает, что безопасно только то, что находится под твоим контролем. А что не находится под контролем, опасно по определению. То есть это и борьба с телевидением, и, я так понимаю, борьба с интернетом, которая будет вот на наших глазах в ближайшее время
разворачиваться. С этим высказыванием, с этой оценкой я 100% согласен. Именно такой, к сожалению, какое слово правильно применить, такой неправильный менталитет, неправильное мировоззрение вообще, и создает нам проблемы. Поэтому общество становится все больше и больше несвободным. Все больше и больше.
Но беда-то в том, что, знаете, вот, кстати говоря, сегодня появилась новая инициатива, там постановление правительства, операторов спутникового интернета обяжут получать право на работу у ФСБ, опять же, значит, контроль, там какие-то операторы и так далее. То есть хочется все вот опять же контролировать до последнего мегабайта.
Вы слышали эту цитату Путина? Он сказал его после послания, по-моему,
где-то на встрече с редакторами.
Да, когда он сказал, нас там все это слушают и делают выводы, контролируют нас. Ну, это же сразу определяет все. Сразу понятно, что это он приказал сделать такой закон подключения интернета, потому что он не нравится. Они, говорит, придумали интернет, они там сидят и слушают нас.
Ну, это такое параноидальное мышление человека, который занимался разведкой и контрразведкой. Поэтому всегда, так сказать, шпионы, конспирология и так далее.
Ну, о каком прогрессе? О каких 5G системах можно говорить, значит, да, если вот так видят нашу страну?
Но зато они скажут вам, а вот мы начали бороться с коррупцией, там вот этих Арашуковых посадили, там двух начальников Газпроме сняли, и вообще 2% губернаторов и мэров каждый год садятся.
Да, что же 10 лет прошло, когда эти, теперь-то говорят, что это все знали 10 лет назад про Арашуковых и так далее? 10 лет-то почему терпели? Значит, какую-то функцию они исполняли, раз их терпели. И позволяли им все это делать. Теперь-то вот они же рассказывают теперь, когда это все начиналось. И говорят, украли-то эти миллиарды, десятки миллиардов за там 10 лет.
Ну, может быть, оппозиции нужно апеллировать вот к этой все-таки теме, поскольку коррупция проела все и стало таким становым хребтом путинского режима.
Безусловно.
Путинизма, как нам сказал Сурков.
Коррупция, безусловно, это очень важный фактор, который людей волнует. Но волнует это на 7-м месте. Даже по Левада и социологии. На первом месте, конечно, это отсутствие денег в кармане.
Ну и социальные проблемы. Ведь в так называемом послании Путин как раз решил рассказывать не только про ракеты, а про разные там подачки, даяния, пособия. Может быть, он полюбил народ и будет с ним делиться, как завещал Лившиц.
Да, это вообще меня как бы вызывает такую саркастическую улыбку, потому что отобрав вчера 1 200 000 000 000, 600 за счет пенсии и 600 за счет НДС, сегодня раздал 120 миллиардов. Угу. То есть отобранных вчера у народа, сегодня начинает их раздавать чуть-чуть, значит, остальное в кубышку.
А вот зачем кубышка-то? Тут
потому что
вопрос.
Тушить социальный пожар, который неизбежно скоро будет.
Ну, все то же, что когда-то Кудрин делал. А вот вопрос этой кубышки-то, насколько хватит? Хватит ли, чтобы удержаться?
Это хватит настолько, какой силы будет социальный пожар. Сколько денег люди захотят взять для того, чтобы замолчать и прекратить требовать перемен? Мы не знаем. У нас нет примеров. У нас есть пример только 89-й, 90-й, 91-й год. Когда это все...
Ну, 11-й, 12-й тоже был такой всплеск.
Был, но там люди уже были, скажем так, с хорошими доходами в карманах. Не хотели ими рисковать. Они требовали уважения к себе. Не демонстративного презрения, а уважения, но они не хотели рисковать своими карманами. А в 90-91-м у людей нечего было терять.
Ну да,
Путин к этому подводит общество. Состояние общества идет в ту сторону. А просто уже прошло тоже много лет, теперь оно может быть еще жестче.
Спасибо. Михаил Касьянов был гостем Радио Свобода, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и...